Всем добрый день. Программа «Одна» на «Живом гвозде». Меня зовут Ольга Журавлева. Я приветствую всех, кто уже в чате. Особенно трогательно читать тех, кто пишет, что всегда опаздывает на прямой эфир. Поэтому заранее привет. Ну, в общем-то, вы успели. Вы успели. Многие вот пишут, что никогда не попадаем на прямой эфир. Ну, сегодня явно те, кто написал в чате, уже на прямой эфир попали. Кто будет смотреть в записи, тот тоже молодец, это совершенно никак вас не умаляет. И Сергеев, который, к огромному сожалению, не сможет присутствовать до конца, мы вас заметили, мы вас запомнили, все хорошо, имеете полное право. Спасибо большое за приветствие и добрые слова. Спрашивают, какая тема. Вы знаете, у меня тут в последнее время, и, кстати, в связи с Деньком тоже возникла такая тема. Часто же люди говорят, да, что вот там кто-то там плохо выглядит, или мне всегда говорят, что я выгляжу моложе своих лет, что я там очень молодо выгляжу. Очень часто об этом там люди пишут и рассуждают. И вот посмотрите, как на старых фотографиях, где изображены там 35-летние люди, они выглядят уже такими прям пожившими и все такое. И вот мы там все выглядим молодо. А скажите, пожалуйста, а вы вообще осознаете свой теперешний возраст, в котором вы пребываете, и представляете ли вы, как вы на самом деле выглядите со стороны? Потому что я вот делала денек и обратила внимание, что Хайди Клум исполняется 50 лет. Ну, то есть мы с ней, в общем, ровесницы. А когда я смотрела передачу, которую она вела, что-то там про моду, про модельеров, это было уже, слава богу, лет 10 назад, мне казалось, она значительно старше меня. Что она такая прям, ну, то есть она красавица, но она такая взрослая. Я думаю, странно. Вот даже если я смотрела эту программу, скорее всего, с опозданием, то есть ее снимали там за еще там за пару лет, наверное, до того, как я ее увидела, а может и раньше, мне казалось, что Хайди Клум взрослая, а я вроде как нет. И когда идешь по улице там в знакомом районе, обращаешь внимание на людей, ну, скажем, там 25-30 лет, как-то мысленно думаешь, что вдруг я его знаю. Ты не можешь знать этих людей, потому что когда тебе было 20 или 30 лет, они были еще детьми. И поэтому тебе кажется, что вот твои там знакомые, твои ровесники, те, с кем ты в одной школе учился, или там, я не знаю, кто-то там учился в каких-то еще заведениях. Но вот когда я попадаю в тот район, где я в детстве жила, я осознаю, что я ровесников ищу среди очень молодых людей, ну, гораздо моложе себя. То есть, видимо, я себя неадекватно со стороны воспринимаю. Мне каждый раз нужно возвращаться к этой теме, что я на самом-то деле я выгляжу не так. Вот. И мне очень интересно, насколько вы себя осознаете, и действительно ли вам кажется, что вы просто моложе всех? Или как, вот человек поехал там на какую-то тусовку традиционную, там, ежегодную, и вдруг смотрит, все такие старые. Ну, просто они как-то там, не знаю, с 20 до 50 туда ездят, и в 50 вдруг выясняют, что они все, ну, все старые, и мы тоже старые. Так что любопытно. Ну, наверное, среди вас есть люди гораздо, гораздо более молодые, но вряд ли вы тоже как своих ровесников осознаете, там, не знаю, там 15-летних, когда встречаете. Ой, это, наверное, со мной в школе учился, потом... Понимаете, что нет, я с ним точно в школе еще не учился. Так, ну, в общем, подумайте, как вы ощущаете собственный возраст и ловите ли вы себя на этом? Вот, кстати, Елена пишет, с каждым годом я все больше чувствую себя ровесницей своего сына, а ему уже под 50. Вот я об этом и говорю, Елена. Ну, давайте обратимся к Деньку, потому что я регулярно читаю комментарии о том, что это бессмысленное перечисление дат. Я хочу сказать, что если для вас это бессмысленно, бога ради, не так это, проматывайте. Но если вам, как и мне, интересно вдруг обнаруживать, сколько лет там, такому-то или другому человеку, что происходило тогда-то и тогда-то, то, пожалуйста, милости просим. Итак, 27 мая. Как вы наверняка знаете, день рождения Санкт-Петербурга. Так считается, потому что в 703 году была заложена Петропавловская крепость, и, соответственно, 320 лет, круглая дата. Кто-то где-то написал 350, но нет, не верьте. Еще это Всероссийский день библиотек и Всекиргизский тоже. Православная церковь чтит память мученика Исидора Хиосского и еще блаженного Исидора ростовского чудотворца Еродивого. Поэтому народный календарь отмечает Сидора Огуречника. Огуречников, как вы заметили, у нас очень много в этот момент, в конце мая, видимо, это очень принято. На Сидора отойдут все севера, то есть холода, северные ветры. Если же будет холодный северный ветер, север, лето будет таким же, то есть холодным. Мне кажется, что вряд ли. В 1328-м, после смерти Карла IV, французского короля, тоже красивого в папу, закончились проклятые короли. То есть Капетингов сменили на престоле Валуа. Двоюродный брат стал наследником. Ну, вы помните проклятых королей, читали Дриона и понимаете, почему это все произошло. Потому что Жак де Малей их проклял. В 1883 в Москве открылось здание исторического музея, а в Успенском соборе венчался на царство Александр III. Я решила найти изображение. Оказывается, у него, у Александра III, наверное, как и у многих других русских царей и императоров, был, как это сказать, коронационный альбом, как дембельский, с картинками из этой церемонии. И вот церемонию проводил, кстати, среди прочих, митрополит Исидор. Возможно, на этой картине как раз он и стоит возле такого высокого и величественного государя. Возможно, это как раз Исидор и есть. Довольно такой милый дедушка. Ровно 50 лет назад СССР присоединился к Женевской конвенции об охране авторских прав. И это, кстати, одна из причин, по которой я очень опасаюсь читать некоторые книги в эфире, потому что авторские права. 30 лет назад в России отменили наказание за мужеложество, между прочим, уголовное. 27 мая родилось немало выдающихся людей, например, историк права, археолог, профессор Дмитрий Самоквасов, со дня его рождения 180 лет, или советская поэтесса, в том числе автор детских стихов, Елена Благинина. Она родилась 120 лет назад, и одно из ее стихотворений я сегодня хотела вам прочесть. А вот 100 лет исполняется ныне живущему, и я бы сказала, вполне себе здравствующему, дипломату, государственному деятелю, лауреату Нобелевской премии мира за окончание одной там войны, Генри Киссинджеру. Между прочим, он доктор дипломатической академии МИД России, его Путин поздравлял с этим званием. Изображение Киссинджера в пожилом возрасте видели все, а вот я вам нашла относительно молодого Киссинджера, как раз на этой фотографии, это 73-й год, судя по количеству звезд у Леонида Ильича, и соответственно, это 50-летней давности. Значит, 50 лет не то чтобы очень юный, но вполне себе бодрый Киссинджер с Брежневым. Есть много фотографий его с Брежневым. Чаще всего Леонид Ильич очень тоже радостно улыбается в ответ, а вот на это он как-то немножко обескуражен. 28 мая в Армении и Азербайджане День Республики, обе провозглашены в 1918-м, в Беларуси, Киргизии и России День Пограничника, помните наверняка эту дату. Декрет о создании службы подписан тоже в 18 году. Опять же, дата круглая получается. Память Пахомия Великого и еще одного Пахомия, поэтому Пахом Бокогрей, в смысле греть бока. Если в этот день тепло, все лето будет теплым. Очень просто. В 1828 в этот день Пушкин читал Бориса Годунова «Своего в доме Лаваля», а в 1928 в Москву из Италии вернулся Горький. Тоже, понимаете, важность этого события. В 1738 в этот день родился профессор анатомии Жозеф Игнас Гильотен. Применение механического устройства для исполнения смертной казни кажется ему гарантией равенства, которая, по его мнению, должна открыть дверь в будущее, где смертная казнь будет, наконец, отменена. Так написано в автоматическом переводе во французской Википедии. Доктор умер своей смертью, его не казнили на гильотине. Он был сторонником оспопрививания и вообще последние годы занимался в основном этими вопросами и ужасно страдал от того, что механизм, который он не придумал, не построил, не сконструировал, строил его вообще фортепианный мастер Тобиас Шмидт, носил его имя. И в частности, как противник смертной казни, он вообще вид гильотины его страшно раздражал, а ее не использовали в том числе и как украшение ювелирное. Они и сейчас встречаются, сейчас можно купить серьги с гильотиной. И вот одну из таких картинок с этими гильотинками я привожу вашему вниманию. В тюрьме он один раз посидел, но, к счастью, до гильотины дело не дошло, его быстро выпустили. Вот. В русской Википедии сказано также, что якобы родственники Гильотена требовали изменить название этого механизма, казнительной машины, и в результате им отказали, и они сменили фамилию. Больше нигде. Во французской Википедии я этой истории не нашла, так что пусть будет на совести русской Википедии. Но, тем не менее, вот такая довольно изящная ювелирная штучка, хотя и очень неприятная. Выдающийся шведский художник Карл Улов Ларсен считал самой важной своей работой «Зимнюю жертву», которую он написал по заказу Национального музея в Стокгольме. Поэтому она очень большая, определенно такое вытянутая в пространстве, как фреска, вписанная в определенную стену. Мы сейчас ее тоже с вами увидим. И это была прямо ужасная трагедия художника, потому что от готовой картины музей отказался. Художник впал в депрессию невероятную и умер, проклиная все, в 19 году. Потом музей купил японский коллекционер. Предлагали музею еще раз эту картину все-таки вернуть, потому что там и место для нее есть, и все такое. Музей отказывался. Наконец, японский коллекционер привез как-то на выставку в этот самый музей. Выставку работ Ларсена привез картину, ее повесили в соответствующее место, и вдруг открылось. Знаете, хорошая штука, вот это вот жертвоприношение там одного старинного короля в Упсале. И решили ее все-таки купить. И купили ее в 1997 году, выкупили на пожертвование частных лиц. Вот такая вот ужасная трагическая история с этой работой. Ларсен родился 170 лет назад. Со дня рождения когда-то очень популярной писательницы Ольги Форш, автора множества исторических романов, исполняется 150 лет. Не знаю, сейчас кто-нибудь читает Ольгу Форш. Хотя можно, про декабристов, например. 10 годами моложе был архитектор и театральный художник Александр Веснин, Деказил, наверняка помните, их библиотека потрясающая. В 1903-м в этот день родился поэт Иосиф Уткин, через 5 лет писатель Йен Флеминг, Джеймс Бонд, знаете. 100 лет исполняется со дня рождения венгерского композитора Дьорди Лигити. Наверняка слышали трио Лигити хоть раз. Круглые даты у киноведа Армена Медведева, музыканта профессора Лебединского, Алексея Лебединского, певицы Кайли Миноук и актрисы Марии Мироновой. Это все 28 мая. Переходим к 29-му. Как написал Алекс Микитянский, в понедельник в Америке Veterans Day или Memorial Day. Да, Memorial Day. Чествуют ветеранов и открывают купальный сезон. Опять же, это на совести Алекса. При этом Международный день миротворцев ООН, Всемирный день здорового пищеварения. Вот клянусь вам, прочла в Википедии, очень удивилась. Но я считаю, что это прекрасно. Если здоровое пищеварение должно праздновать, то именно 29 мая. В Аргентине день сухопутных войск, в Киргизии день вооруженных сил, в России день военного автомобилиста, что бы это ни значило, и ветеранов таможенной службы. Православные чтут память преподобного Феодора Освященного, по-крестьянски Федор Житник. Надо сеять жито. А жито, я надеюсь, все понимают, это любые злаковые культуры, когда они в поле. Ну, то есть пока они не превратились в уже сжатый хлеб. В 1452 году в этот день пал Константинополь. Его взяла армия султана Мехмеда II. И есть прекраснейшая как картина, как вот это все выглядит. Константинополь осаждали достаточно долго, потому что, как вы видите, он, в общем, довольно здорово окружен со всех сторон водою. И поэтому требовалась довольно долгая осада. Вот там и корабли подходят, и, в общем, все пылает, и все чрезвычайно страшно, но великолепно. 453-й, конечно, год. Почему я сказала 52-м? 53-й. В 1913-м в Париже в этот день прошла премьера балета Стравинского «Весна священная» в хореографии Нижинского. И это был ужасный скандал и ужасный провал, казалось бы, потому что не обращали внимания на декорации Рериха, ни на сложную хореографию. Музыка Стравинского вызвала просто жуткое отторжение. Спектакль освистали так громко, что очевидцы писали, что ничего не было слышно просто за этим грохотом и свистом. Но спектакль, тем не менее, еще неоднократно ставился и потом уже, наконец, распробовали. В 1953-м в этот день было совершено первое восхождение на Эверест. Это были, как вы помните, новозеландец Эдмунд Хиллари и Шерп Тенцинг Норгей. В 1988-м в этот день президент Рейган прибыл в Советский Союз. Может быть, кто-то застал этот Счастливый день. 150 лет назад в этот день родился Николай Бауман, ветеринарный врач, революционер, убитый в пылу агитации против самодержавия неподалеку от Императорского Московского технического училища. Именно поэтому оно получило имя Баумана, а не потому, что он был какой-то технически подкованный человек. 70 лет исполняется композитору сериала «Симпсоны» и фильмов Тима Бертона Дэнни Эльфману, а его полным ровесником, то есть тоже 70 лет исполнилось бы, актеру Александру Абдулову. Звезда Линкома, кстати, сыграл Николай Баумана в фильме 77 года «Побег из тюрьмы». Я даже с интересом полезла смотреть, нашла вполне такую красивую афишу этого фильма. И, ну, очевидно, Баумана убили, когда ему было чуть-чуть за 30, там 32 года приблизительно. И вот эти благородная борода. И вот, пожалуйста, прекрасный Абдулов в роли Баумана в этом фильме. Там все революционеры под собственными именами фигурируют, под, так сказать, историческими. 30 мая, из сомнительных дат, день феминизма, говорят, приуроченный ко дню казни Жанны д'Арк. Ее действительно сожгли 30 мая в 1431, но никаких подтверждений не находится. И день окрошки в России, тоже как-то непонятно, тема болезненная, не хуже оливье. Зато в Перу национальный день картофеля, а там у них с картофелем очень все не как у нас. Такое количество сортов, что трудно себе представить. Память преподобной Ефросинии, в миру Евдокии, а в народных приметах значится, как Евдокия, свистунья. Когда ветры свистят, а не то, что вы подумали. Какова Евдокия, таково и лето. Это значит 30 мая. Если я все правильно помню. Да, 30 мая. В 1908 в этот день в Великобритании впервые состязались воздухоплаватели. 30 аэростатов из 5 стран поднялись в небо в Фулхеме. А вот в 1943 английской авиации полностью уничтожен исторический центр города Вупперталя. Произошел огненный смерч, то есть пожар разносился с невероятной совершенно скоростью и поджигал одно за другим. Пространство горело просто вот... Я нашла фотографию сегодняшнего Вупперталя. К счастью, вот спустя все эти годы он выглядит вполне себе идиллически. Небольшой город Вупперталь, там 300 тысяч, по-моему, населения. В 1908 в этот день родились шведский астрофизик, нобелевский лауреат Ханнес Альфен и американский актер озвучания, давший свой голос, например, Баксу Банни, Мел Бланк. Я хотела найти фотографию Мела Бланка с какими-нибудь разными персонажами, потому что он человек тысячи голосов. Ну вот нашлась как раз Бакс Банни и даже с морковкой. И я решила показать ее, так легче ассоциировать этот голос. Еще в этот же день родился латвийский композитор и дирижер Янис Озолинш. Вот написано, что на первый слог ударения. И советский геолог, академик Владимир Соболев. И вот это все люди, рожденные в 1908 году. Вот такой большой список. 95 исполнилось бы и французскому режиссеру и сценаристке Аньес Варда. Наверняка помните, она и приезжала в Россию, и привозила свои работы. 65 могло бы исполниться актрисе Елены Майоровой и певице, вокалистке Роксет Марии Фредериксон. Ее тоже уже нет в живых. 31 мая. Всемирный день без табака отмечает ВОЗ. Возможно, Всемирный день борьбы с неравенством, но есть разночтения. В Казахстане день памяти жертв политических репрессий и голода. В ЮАР день республики, в Португалии день братьев и сестер, в России день адвокатуры. Память мученика Федота Корчемника и семи дев-мучениц. Девы-мученицы безымянные у нас, поэтому по народным приметам придет Федот, дубовый лист развернет. Если дуб распустился, уродится овес. Мне опять же кажется, что дуб уже много где распустился, хотя надо проверять. 800 лет назад произошла битва на Калке, нынешняя Донецкая область. Русско-половецкое войско было разбито монголами. Обращаю ваше внимание, во-первых, что половцы были с русской стороны в данной ситуации, а во-вторых, вот вам карта битвы на Калке, на всякий случай, чтобы вы понимали, какие места имеются в виду. В общем, где тут Русь, где тут половцы, где тут монголы. В общем, все было очень сложно, но тем более 800 лет назад, сами понимаете, границы были очень своеобразные. 110 лет исполняется со дня рождения советского разведчика, резидента в Соединенных Штатах и, можно сказать, похитителя ядерных секретов. Манхэттенский проект и все вот это вот, Анатолия Яцкого, Яцкова, наверное, все-таки правильно, И его портрет тоже есть. Именно с этого портрета, насколько я понимаю, нарисована была марка, уже российская, с его изображением и с указанием, что он герой России. То есть герои ему дали уже при Российской Федерации. Он потом преподавал, и, в общем, все как бы с ним. Финал его карьеры был вполне себе такой благообразный. 100 лет назад родился князь Монако Ренье III, тот самый, что был женат на Грейс Келли. 90 лет исполнилось бы замечательному артисту театра и кино Георгию Буркову. Вот прям даже не смогла выбрать, какой из его образов вам поставить, поэтому решила, что каждый вспомнит свой. 75 исполняется писательнице, нобелевскому лауреату Светлане Алексеевич. Столько же могло бы исполниться барабанщику Led Zeppelin Джону Бонему. Считается чуть ли не самым таким великим барабанщиком. 60 исполняется венгерскому политику Виктору Орбану, а 50 – певице Наташе Королевой. 1 июня – Международный день защиты детей, Всемирный день молока, причем как глобальной пищи, что бы это ни значило, и Всемирный день родителей. В Китае – день ребенка, в Монголии – матери ребенка, в Палау – день президента, ну, тоже, в общем-то, тоже он когда-то был ребенком. В Грузии – день Святой Нины, в России – день Северного флота, память Иоанна Угличского, по народному календарю Иван Долгий. Если первые два месяца идет дождь, весь июнь, не первые два месяца, а первые два дня месяца идет дождь, 1 и 2 июня, весь июнь будет сухой, вот так. Видимо, должен вылиться первые два дня. В 1563-м в этот день родился Роберт Сесил, министр Елизаветы Английской и короля Якова. Через 130 лет появился на свет канцлер при Елизавете Петровне, соответственно, всероссийской императрицы, Алексей Бестужев-Рюмин. В 1858-м на свет появилась художница, общественный деятель, меценатка, коллекционер Мария Тенишева. Княгиня, как везде пишут, очень часто ее рисовали. Сама она была художник-эмальер. И собственных ее работ я не нашла, хотя есть некоторые изображения Марии Клавдиевны, когда она как бы на этюдах перед мольбертом на природе, но вот собственных ее работ как-то я особо не обнаружила. Но у нее есть и помимо этого большие заслуги, так что и как коллекционер, и как меценат она много очень сделала для русского искусства. Но она выступала за национальное искусство, это очень было для нее важно. 100 лет исполняется со дня рождения писателя и сценариста Бориса Можаева, «Хозяин тайги», например, наверняка помните. 95 лет назад родился космонавт, командир «Союза-11» Георгий Добровольский. Это как раз тот самый «Союз-11», который погиб при возвращении на Землю, весь экипаж. И это было в июне 71-го. Я нашла портреты всех космонавтов и сообщения ТАСС об их гибели. Это спускаемый аппарат разгерметизировался тогда, как вы, может быть, помните. Всего 60 могло бы исполниться тоже конькобежцу, шестикратному чемпиону мира Игорю Железовскому. Вот он тоже умер очень как-то внезапно и непонятно, что произошло. 55 исполняется немецкому пилоту-любителю, нашему любимцу, которого недавно вспоминали, Матиосу Русту, а 50 – супермодели и телеведущей Хайди Клум. 2 июня. В Азербайджане день гражданской авиации, в Болгарии день Христа Ботева, в Италии день республики, в России день здорового питания и отказа от излишеств в еде. Вот почему-то все дни как-то с едой связаны, так или иначе. Мученика Фалалея в календаре нашла, у народа он Фалалей-огуречник опять. Пришел Фалалей, скорее огурцы сей. Говорят, что нужно досевать какие-то огурцы вот именно в это время. Изобилие шишек на елках к хорошему урожаю, чего бы вы думали, огурцов, потому что они по форме похожи. В 1953-м в этот день впервые транслировали по телевидению коронацию королевы Великобритании, это, естественно, была Елизавета II. В 1743-м в Палермо родился Джузеппе Бальзамо, он же Жозеф Бальзамо, он же граф Калиостро. Не столько маг и чародей, сколько авантюрист. В России он бывал под именем графа Феникса. Морочил голову, между прочим, княже Потемкину, про которого у нас последний дилетант, и приумножал его золото, там какие-то алхимические опыты устраивал, а также оживлял младенцев и изгонял дьявола. Дни свои окончил в тюрьме, в замке Сан-Лео, как масон и чернокнижник. Его все-таки осудили, и вот вам, пожалуйста, красивая картина. Это замок Сан-Лео, он в горах, поэтому такой он неприступный. Но оттуда, конечно, никакой Калиостро не сбежал, а просто умер там, причем довольно в молодом возрасте, он до 60 лет не дожил. Исследователь Русской Америки, морской офицер Лаврентий Загоскин, рязанский американец, как о нем писали, родился в 1808-м, а исследователь Средней и Центральной Азии генерал-майор Михаил Певцов появился на свет тоже 2 июня в 1843-м. Дирижаблестроитель Федор Андерс, создатель дирижабля «Киев», родился в Киеве в тот же день 1868-го. Я решила вам фотографию дирижабля тоже продемонстрировать. Дирижабль «Киев» считается первым русским дирижаблем. Но, тем не менее, он был Киев. Да, чтобы вы понимали, нас многое связывает. Ну, на дирижабле тоже можно полюбоваться. И это, видимо, как раз момент его первого запуска. По-моему, была украинская даже марка, связанная с юбилеем этого события. Тоже он там изображается. В Одессе 135 лет назад родилась сопрано, солистка Большого театра Московского Елена Катульская. И 75 лет исполняется журналисту Михаилу Таратути, а всего 40 актрисе и телеведущей Юлии Снегирь. Вот мы и пришли к середине часа. Раз уж я уже упоминала дилетант, который посвящен, в частности, одна из главных его тем – это князь Потемкин, то я вам заодно скажу, что еще можно найти на shop.diletant.media. Я, кстати, сегодня честно подписала все, что просили подписать. Вот кто-то сделал заказы на книги, в том числе те, которые я в своих эфирах рекламировала, кто-то на журналы, и я сейчас, как большой начальник, сидела, все подписывала, так что все честно, это моя подпись, если вы получите, имейте в виду, это я своими кривыми ручками. А что касается книги, по-моему, замечательная книга, называется она «Жизнь в средневековом замке» Джозефа и Фрэнсиса Гисов. При этом на обложке есть такое, как бы сказать, анонс, такая рецензия от лично от Джорджа Мартина, Джорджа Р.Р. Мартина, который говорит, что жизнь в средневековом замке им очень поспособствовала во время работы над «Игрой престолов». Так что, если вы и любите и то, и другое, то, пожалуйста, обратите внимание на эту книгу «Жизнь в средневековом замке», вот как там все внутри. Тем более, я вам один из таких вот замков, крепостей показала сегодня, может быть, что-то навеяло. Заходите на shop.diletant.media. Это все-таки такая достаточно серьезная книга. Были такие детские, раньше выпускались, по-моему, даже какие-то картонки, там раскладушки с устройством замков и всего прочего, но это достаточно кратко. А вот это вот для взрослых, для тех, кто пишет какую-нибудь свою «Игру престолов» или просто любит поинтересоваться всякими такими историями. Так, возвращаемся к нашему чату прекрасному. Ну, shop.diletant.media, вы понимаете, да, почему я его особенно люблю и особенно рекламирую. Хотя, если вы хотите поддержать «Живой гвоздь», то вы можете, не покупая книг, если вдруг вы не любите книги, ну, мало ли, бывает такое, можете не покупать книг, а просто поддержку через QR-код перечислить. Так, наконец я перехожу к чату. Так, кто у нас здесь? Алекс Микитянский пишет, уже пару дней загнивать осталось до дефолта. Да, у них там опять американские страдания. Так, уже второй век маячит, а дефолт все не идет. Да, ну, слушайте, это, по-моему, это только, ну, как сказать, ну, это такая классическая история. Раз в несколько там лет, а то и месяцев начинается тема, что Америка сейчас внезапно загнется и объявит дефолт. Надеюсь, что нет. Так, Светлана, привет из Киева, и вам большой привет. Вот видите, я вам дирижабль показала. Так, добрый день из Петербурга, пишет Наталья, и вам большой привет. Впервые смотрю не в записи, огонь, у меня 2 часа дня. Я не знаю, где вы находитесь, но у нас 15:33 в данный момент. В любом случае, я очень рада, что вы с нами. Так, мне вроде говорили, что с бородой я выгляжу старше, чем без, пишет Виктор Ломоносов. Ага, вот как. А это вы знаете, Виктор, это вот все тоже к вопросу о том, как, во-первых, мы сами себя воспринимаем, и как мы воспринимаем какие-то элементы внешности. Потому что у каких-то, ну, не знаю, там, у определенных поколений борода – это признак там старости, дедушки. С другой стороны, в каких-нибудь фотографиях, знаете, есть такие серии фотографий начала 20 века, там русские крестьяне, например, где обязательно указывается возраст, чтобы мы ужаснулись, как плохо выглядели там крестьянки в 15 лет, а уж тем более в 22 года, потому что они уже все там измуждены и работой, и недостаточным питанием. Я же не зря вам приметы рассказываю. Это же все про еду на самом деле, про то, как выжить без еды или до следующей еды. Что у них лица там сожжены солнцем и так далее. При этом, конечно, там 25-летний мужик, он вот с такой бородой, ну, сейчас тоже борода может быть признаком вполне себе молодости. Так что у всех по-разному. Так, я когда хочу выглядеть молодо, сбриваю усы, пишет Алекс. На некоторых. Вот если, кстати, если бы я вас встретила бы, не знаю, без усов, я бы считала, что с усами вам как-то там по-другому. Так что это вопрос привычки. Так, я не осознаю пока свой возраст, может, из-за того, что я сильно похудел и вернулся в 20 лет назад. Да, вот что касается веса, да, хотя иногда кажется, что человек, к которому ты привык, как к человеку в определенной весовой категории, когда он худеет, кажется, что он, наоборот, состарился. Но он же как-то весь такой какой-то стал сморщенный. Но потом привыкаешь, понимаешь, что нет, все очень даже ничего. Так, Марат нам докладывает, что сегодня 100 лет родившемуся в Баварии Генри Киссинджеру. Мы Генри Киссинджера уже отметили. Так, с каждым годом я все больше чувствую себя ровесницей сына, Елена писала. Как там, ровесники, что вы такие старые? Да-да. Василий пишет, чувствую себя на 17. Это хорошо, особенно когда утром ничего не болит. Так, а вот Алекс начал сбривать в России, чтобы не выглядеть кавказцем. Это, кстати, тоже иногда борода – это признак не возраста, а даже не социального положения, а чего-нибудь такого. С другой стороны, представьте себе какого-нибудь постового милиционера, если вдруг он будет с окладистой бородой. Вы сразу его примите за фальшивого милиционера, в смысле полицейского, потому что они все должны быть гладко бритые. Так что интересно. Прекрасный вопрос, Man of Science. Что за глупость? Разве гость может быть живым? Это старинная история. Это очень старая история, когда на эхе Москвы были утренние развороты. И Плющев, и Таня придумали, что нужно в эти развороты обязательно приглашать, несмотря на ранний час, приглашать живого гостя. Это, как сказать, такой специальный термин. Это когда именно что в прямом эфире человек по телефону, а не в записи, хотя это, в принципе, тоже может быть не монтированный абсолютно звук. Так вот, и живой гвоздь – это то место, куда складывали этих самых живых гостей, потому что как-то не было места на основном канале или как-то решили, что это вроде как никому особо не интересно, там канал полностью можно посмотреть и желательно в прямом эфире или даже послушать по радио. А эти гости, они складывались в отдельную кучу. Ну вот они тогда-то они начали называться живым гвоздем. Так что спасибо большое Тане и Саше за то, что они придумали этот канал. Его никто не закрыл. Так, про внешность. Алекс, чувствую себя скорее на 35-45. Вот и я, Алекс, вот и я ловлю себя на том, что я не осознаю того, что со стороны я взрослая тетя. Иван Загогулин. Я вдруг вспомнил, прикольный был у Александра Баунова нагрудный значок в виде крокодила Гены. В одном из прошлых эфиров. Хотелось бы, чтобы он его еще раз надел. Или лучше сказать, приколол. Иван, вы знаете, если я как-то буду с Александром разговаривать, я, честно скажу, не буду его просить значок повесить. Но если вдруг увижу, пора. Я теперь буду все старые эфиры пересматривать Баунова, чтобы узнать, какой значок. Седой киевлянин. Когда я собираюсь дурака повалять и покуролесить, мне жена говорит, в паспорт загляни, старый пенек. Вы знаете, даже заглядывание в паспорт не так уж и ставит голову на место. Ну, посмотрел, ну, паспорт. Ну, 73-й, например, вот в моем случае. Это совсем недавно было. Господи, ну, что вы. У меня есть фотографии там 78-го года. Я там уже вполне себе нормальный человек такой, с руками, с ногами. То есть не так уж это давно все было. И что? О чем это говорит? Ни о чем. Так, Юлия из Минска пишет: «Живой гость». Гвоздь. Название пошло от гостей в студии на утре. Да, 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 совершенно верно. На утреннем развороте. Сидор Огуречник и Джон Морковник. Ну, не Джон. Иван. Вольфган пишет: «Чувствую себя иногда зубной феей, когда протез под подушку кладу». Слушайте, а вот эти все признаки возраста, как борода, седина, вставные зубы, она же может появиться в очень разное время. И бороду человек может отрастить очень рано, и зубы, к сожалению, потерять может рано. И седина тоже у кого-то появляется в 20, а у кого-то там ближе к 50. Так что это все не признаки. Алекс пишет: «Ух ты, Ольга знает, как дембельский альбом выглядит». Послушайте, если у вас когда-нибудь, если вы были девушкой, у которой были ровесники или там старшие товарищи, служившие в армии, то как вы можете не знать о дембельском альбоме? Ну что вы. Были даже, у меня даже были знакомые, которые эти дембельские альбомы рисовали своим товарищам. Так что ого-го. Венедиктов рассказал про ваше умение шевелить ушами и срывать уроки. Требуем продемонстрировать. Андрей, слушайте, это как это? Венедиктов об этом рассказал, мне кажется, лет 20 назад. И вы все еще... Я уже столько раз это демонстрировала. Мне кажется, я это иногда демонстрирую неосознанно. Поэтому, да, вот Юлия из Минска подтверждает, демонстрировала неоднократно. Так. Так, так, так. А, вот, один препод-кореец, Ким, что ли, как-то трындел, что в Похорошелле, то есть в Москве, то ли ходит, то ли не ходит в военных одежках, чтобы менты не тормозили. Ну да, это тоже зависит. Мастерил всю ночь скворечник, потому что огуречник. Или скворечник, потому что огуречник. Вот задачка. Александр Иванов, лайк из Вильнюса. Мне 52, но сам не могу в это поверить. По здоровью, возможно, да, но по духу, ну, 35, не больше. Александр, жму руку в Вильнюс. Я вас очень понимаю. И это действительно какая-то загадка. Так, это самая скучная программа на «Живом гвозде». Самая скучная. Вообще ни о чем, пишет Валентина Мазалькова. Дорогая Валентина, уже 40 минут идет самая скучная программа, вы все еще здесь. Так, расцвела в Киеве акация, радуется вся моя семья. Ну-ка, признавайся, кто жевал сладкие цветы акации в детстве. Седой киевлянин. Вот как раз недавно думала. Сейчас смотрю на акации цветущие. У нас желтая в Москве в основном. И да, как-то она... Мне кажется, что ее было больше, что эти цветки были крупнее, и мы действительно их регулярно жевали. А сейчас на фоне остальных цветущих самых разных, ну, правда, за последние там 30 лет очень много чего посадили нового, и, возможно, даже потеплело в Москве, и какие-то, или какие-то акклиматизировались растения, которые раньше и не цвели в таком изобилии. И когда ты видишь вот эти вот каштаны, которыми все усыпано, то акация выглядит какой-то жалкой. Ну, а кроме всего прочего, уж что попробовать вкусного, гораздо, гораздо больше теперь этого в магазинах, чем раньше было. Так, спасибо, спасибо. Так, серьги с гильотиной, фу, Анна. Вот-вот, так и говорил доктор Гильотен, фу. И колье делали с гильотиной, и серьги, и какие-то там игрушки. И, ну, есть еще там всякие вариации, там гильотина для сигар и так далее. Да, ничего удивительного. Так, в мае исполнилось, пишет Анна, 40 лет. Пока привыкаю к мысли, что молодость официально закончила. И наступила зрелость. Самая большая ошибка в молодости – это думать, что у тебя все еще впереди. Жизнь летит быстро. Да, Анна. Все так. Вот банальности, которые ты слышишь с детства, они осознаются только в какой-то определенный момент. Хотя я иногда слушаю там всяких вот стендаперов или каких-то еще таких вот артистов разговорного жанра, которые очень любят говорить, что мне 32 года, мое здоровье говорит мне, что старость пришла. Ты так смотришь, думаешь, ха, сопляк. Но, тем не менее... «Мне очень сложно осознать, — пишет Ольга, — что мой возраст, чуть старше 50, не соотносится с моим чувством и мыслям. Это действительно свойственно многим людям». Мне кажется, очень многим, и чуть ли не повсеместно, при том, что когда, ну вот, я там, не знаю, куда-то прохожу, меня окликают девушка, я так вот в этот момент я очень четко осознаю, что в моем там детстве, если бы к женщине моих лет, вот нынешних, обратились с девушкой, это было бы очень странно. Ну и, скорее всего, наверное, она бы выглядела не совсем так, как сейчас выглядят женщины моих лет. Так, наверное, одевались солидней. Не только лишний вес очень часто появлялся, но и он у всех все равно появляется, он все равно считается лишним. Но и как-то по-другому. Вот была бы хала такая на голове настоящая, а не какая-то там гулька или хвостик. Уж точно не в штанах бы шла, не в кроссовках, а в туфлях, как приличная. Так что да. Я жевала акацию, и зеленые абрикосы очень любила, и чуть розовый тутовник. Все это было в далеком детстве. Анна, мне кажется, что в детстве, особенно вот во всяких пионерских лагерях, мы чего только не ели. И, скорее всего, это потому, что нам все время хотелось чего-то между едой чего-то такого пожевать. И, кстати, иногда в этих лагерях кормили не так, чтобы очень сытно, и почему-то все время хотелось есть. Может, потому что росли. Скорее всего, так. Так. Я не по паспортам, а барышнях сужу, есть на что иное ориентироваться. Ну, конечно, нет, ориентироваться по паспортам бессмысленно. Юля из Минска повесила ссылку, где я шевелю ушами. Боже, как это мило. Я иногда ими просто так шевелю, потому что в голову как-то пришло, как говорят, прислушайтесь. И это так. Но сейчас я еще очками шевелю, это гораздо смешнее. А потом и вставной челюстью, видимо, буду шевелить вместе. Так, у меня день рождения 28 мая вместе с Миношкой, пишет нам Станислав. Станислав, мы вас заранее, конечно, не поздравляем, но все равно очень рады, что вы майский и совсем не жук. До 70 лет выглядел намного моложе своих лет. После болезни стал соответствовать своим годам, пишет нам Рашид. Ну, наверняка. Хотя вот я иногда в метро еду и пытаюсь представить себе, сколько в реальности лет вот людям, которых я вижу, и понимаю, что сравнить могу только... Вот я знаю возраст своих родителей и могу там с ними сравнить. Может быть, этим людям на самом деле меньше, может быть, больше. Так что не знаю, как человек должен в 70 выглядеть. Вот про Киссинджера мы знаем. Ну, он, в принципе, в 100 лет выглядит немножко похуже, чем в 90. А 80 выглядел, наверное, чуть пободрее, чем в 90, опять-таки, и тем более, чем в 100. Но самое-то главное, что Киссинджер до сих пор, судя по всему, соображает. А это еще раз подтверждает то, что нам много раз говорили биологи, врачи и даже лично Екатерина Михайловна Шульман, объявленная иноагентом, что чем больше работаешь головой, тем больше она тренируется, тем больше у тебя нейронных связей, и тем больше шансов не дожить до слабоумия старческого, до которого некоторые доживают очень рано, а это печально. Так. Да, обманчиво, особенно с возрастом. Я знаю одну женщину под 80, которая бойфренду сказала, что ей 65. Да, между прочим, это, кстати, тоже такая условность. Есть женщины, которые специально себе там паспорт меняли, договаривались, чтобы быть на 10 лет моложе, чем в реальности. Главное, чтобы ощущал себя человек таким образом. Кто там угадает, 70 тебе, 80? Ну, как это все? Это уже не важно. А сегодня Всемирный день библиотек. Мы вчера на работе отметили маленькими посиделками с пирожными и чаем. Анна, ну, разумеется. Я, кстати говоря, про библиотеки, по-моему, упоминала. И он не только... Нет, не всемирный, он какой-то... Всероссийский день библиотек. И в Киргизии тоже день библиотек. А вот про всемирный не читала. Так, а вот Михаил Осипов чувствует себя гораздо старше, чем есть на самом деле, но скрывает, сколько ему лет на самом деле. Всем здоровья, в смысле здравствуйте. Да-да. 80, до 80 можно, наверное, в паспорт не заглядывать. Алекс, да, на самом деле можно и не заглядывать. Можно вообще не заглядывать в паспорт, если его не нужно никуда предъявлять. Так. Можно вообще его выбросить, чтобы не расстраиваться, пишет Вольф. Да, слушайте, у нас такое количество всяких документов, везде указан этот год рождения, там, месторождение, еще что-нибудь. Так что не знаю. Я помню в молодости, лет 20, когда отец постоянно ходил в костюме, переживал, что и мне придется в этом возрасте это делать, совок. А отец был крупным чиновником, пишет седой киевлянин. Да, вы знаете, удивительно, что с одной стороны время бежит, и молодость уходит, и все очень быстро, и не надо думать, что у тебя очень много времени, а с другой стороны, какое-то ощущение более молодое появилось, молодость продлилась. То есть у там, вашего поколения там, тоже какое-то, наверное, продление наступило. У нашего поколения наступило уж точно совершенно продление, потому что когда-то ну, женщина 40 лет уже все. Ну как, это уже просто это тетя, и у нее тетская жизнь, тетская одежда и все такое. Вот. А сейчас как-то... Юлия Изменска, только 70 Абдулову. Да, да, только 70. Он же очень-очень рано умер. Да, ему было совсем так, слегка за 50. Так. Вы как Моника Белуччи, не стареете, пишет Нерашит. Ну, слушайте, я это все ощущаю. И Моника Белуччи, мне кажется, очень естественно выглядит для своего возраста. Вот она выглядит как красивая, здоровая женщина не первой молодости. Так, наверное, и должно быть. Так. А когда чипировать начнут? Когда-нибудь начнут. Бедная Жанна. Всю жизнь испытываю к ней какую-то нежность, как к живой, а не как к историческому персонажу. Анна, да, если вам интересно, то есть по-русски даже можно найти в интернете ее допросы, которые долго достаточно велись, там, где она рассказывает о себе, о своих ощущениях, как она с детства вот, стала ощущать присутствие святых в своей жизни. Очень интересный человек, но совершенно для меня загадочный, потому что что-то в ней было какое-то что-то необъяснимое, правда, мне так кажется. Так, начинается. После 80 его можно не найти, в смысле паспорт, деменция, Альцгеймер и другая компания. Так вот я к чему и говорю, седой киевлянин, нужно больше думать, чтобы не впасть в деменцию. Вообще деменция у многих начинается довольно рано, так что... Не только кроссвордами, но и чем-то еще надо себя подбадривать. Но если вы умственной деятельностью занимаетесь, то, может быть, у вас все в порядке. Да, Серж, правда, футбольная команда выразила уважение к Абдулову, да, когда он был уже при смерти в госпитале, это правда. Не только, конечно, футбольная команда, но это был, они просто на матч вышли с повязками соответствующими. Так, ну что, весна священная, это проверка танцоров на истинный талант и харизму. Без них это не станцуешь, чтобы зал восхитился, а не отвернулся. Видела исполнение гениальное, никакое, промежуточного не бывает. Анна, да, но тут в случае с премьерой весны священной говорят, что на танцовщиков вообще внимания не особо никто не обратил, всех взбесила музыка в первую очередь. А роскошные декорации, сюжет, сложно было Нижинскому ставить, он как балетмейстер себя еще и хореограф, он пока себя чувствовал, может быть, не очень уверенно. Но, тем не менее, это было, судя по всему, произведение это очень цельное и замечательное, но публика так увлеклась своей неприязнью и друг друга так раззадорила, что был такой вот скандал, именно, как говорят, вызванный именно музыкой. То есть Стравинского в первую очередь не приняли. Так, Елена пишет, у нас дуб только-только начал распускаться, самый последний из лиственных. Да, и, кстати, дубовые холода – это тот второй сезон холодов, который может настать после черемуховых. Черемуха раньше гораздо цвести начинает, чем распускается дуб. Но вот, по-моему, такие были поверья. Так, мужчина красивый. Кто красивый, не знаю. В России выпущена почтовая марка с портретом Путина. Никто так и не смог ее приклеить. 76% плевали не на ту сторону, а 26% плезали не с той стороны. Спасибо, очень смешная шутка. Так, У нас дубы редкость, орехи грецкие уже вовсю развиваются. Но вот дуб для нашей, для центрального региона России, это, в общем, показатель такой. Так, Упсала, не доехали. Как-то Бурков... Ой, нет, Седой Киевлянин, не знаю, вот эти все истории, не знаю. Тоже очень рано и очень как-то быстро умер Бурков, и как-то все это печально и несправедливо. Так, Баба Яга, в противоположность книжкам. Так, дорогой мой человек, я поняла. Так, спасибо большое. Так, как вам удается покупать брюки, штаны, по-вашему, за 700 рублей? Ну как, вот так, прям за 700 рублей удается. Слушайте, я же вам хотела прочитать стихи Благининой. Я пыталась вспомнить самые популярные стихи детские Благининой, когда писала программу, потому что, ну, действительно, очень много ее стихов мы наверняка в детстве либо сами читали, либо детям читали, либо даже учили на какие-нибудь мероприятия. И вдруг я нашла такое стихотворение, про которое я совсем забыла. И хочу вам его прочитать. «Я бегу у самого откоса и смешную песенку пою. Эхо звонко и разноголосо повторяет песенку мою. Я спросила эхо, замолчишь ты? А сама притихла и стою. А оно в ответ меня, ишь ты, значит, понимает речь мою. Я сказала, ты поешь нескладно, а сама притихла и стою. А оно в ответ мне, ладно, значит, понимает речь мою. Я смеюсь, и все звенит от смеха, замолчу, и всюду тишина. Иногда гуляю я одна, а не скучно, потому что эхо». Правда удивительно? По-моему, замечательное стихотворение. Так, Ольга про какие-то ужасы рассказывает. Да, люблю ужасы, но не только ужасы. Вот вам стишок про эхо. Мне кажется, мы как-то его упустили в определенные моменты. Так, что вы про возраст уже забыли? Кстати, может быть, среди вас есть люди гораздо моложе. Сергей Петров пишет: хуже фото в паспорте, только его ксерокопия. Кстати, я, по-моему, уже говорила об этом. Есть же прекрасный совершенно подход к фотографированию на паспорт. Люди мучаются. Там переснимают несколько фотографий, чтобы хорошо получиться на паспорте. На паспорте получаться хорошо не нужно. Наоборот, вы должны получиться кое-как, ну, то есть плохо. Пусть вы будете уставшие, пусть у вас будут мешки под глазами, зато спустя 15 лет фотография в паспорте будет полностью соответствовать вашему возрасту и внешнему виду. И вы будете чувствовать, что, в общем-то, и в паспорте вы нормально выглядите и не будете страдать. Ах, какой я был молодой и прекрасный в 45, когда менял паспорт. Лайфхак, рекомендую. Так, те большие сексуальные маньяки. Господи, о чем вы? Так... Я к бабулькам обращаюсь, девушки, видно, что им нравится. Слушайте, здесь есть ирония, дорогой белорус. Есть некоторая ирония, когда очевидно, что это очень пожилые люди. А когда стало распространенным обращение девушка к любой женщине, включая беременную, например, хотя раньше считалось, что девушки – это, ну как, молодые женщины, не вступившие в брак, грубо говоря. И поэтому старые девушки, которые вызывали страшный хохот, я помню в детстве, когда читали классическую литературу, и там, среди прочего, значит, в доме жила старая девушка, там что-то такое. Старая девушка – это незамужняя женщина. Вот, собственно, и все. А сейчас вот эти девушки, как раньше говорили, женщина, вы что здесь стоите? Женщина, вы к кому? Женщина, вы куда? Тоже так себе, конечно, обращение. Но девушка иногда выглядит довольно странно. А если нравится, конечно. Даже, кстати, к бабушкам, не ко всякой пожилой женщине можно обращаться бабушка. Ну, потому что вы ей не внук. А некоторые реагируют хорошо и воспринимают это адекватно. Бабуля, вот это вот все. А некоторых это очень раздражает. Так что и с девушками тоже. Разные бабушки, разные девушки. Так. Рупрехт сообщает, шевеление ушами – это прокачанный рудимент. Да, совершенно верно. Именно так нам ответил учитель биологии, когда мы очередной раз его троллили на уроке. И вместо того, чтобы заниматься биологией, я сейчас понимаю, что я практически ничего не вынесла из школьной биологии. И вот когда он хотел что-то нам рассказать или какую-то тему там затеять, ему задали вопрос, а почему, вот, почему Оля так шевелит ушами? И началось. И про рудименты как раз поговорили. И все посмеялись. Очень хорошо. Так... Алекс опять в Балтимор летит. Все время вы куда-то скачете. Вот Сашка пишет. Катрин Денев, ей 79, она по-прежнему прекрасна. Да слушайте, есть и даже модели, которым глубоко за 80, которые, ну, видно, что женщина не молода, но как молодой и прекрасный – это не всегда синонимы. Это тоже нужно учитывать. Так... Я и сейчас 11 неправильных глаголов вспомню. Ну, слушайте, хорошо, но можно еще какие-то новые выучить. Так, глаголы исключения. Что еще? Русский язык надо еще освежить. Или еще какой-нибудь немецкий. Так. Мария пишет. Я на паспорт фотографировалась мимоходом с немытой головой. А получилась красавицей? Слушайте, Мария, это говорит только об одном, что вы просто красавица, вне зависимости от того, в каком вы состоянии в этот момент пребываете и в каком возрасте. Правильнее раньше говорили, сейчас девушка – жутчайшая пошлятина, хуже только истерическое обращение мужчины на каждом шаге сейчас. А еще есть обращение «молодые люди». Кстати, подходит для обоих полов. Слушайте, я и стишок успела прочитать, и денек успела прочитать, и книжку прорекламировать. Остается только сказать, что в следующем эфире после 16 часов у нас «Высокие лбы», и там любимейшие женщины. К Елене Сервитас придет Маша Слоним. Это же замечательно. Это действительно очень умные и прекрасные во всех возрастах дамы. Спасибо большое. Меня зовут Ольга Журавлева. Всего доброго.